Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать. На этой неделе мы говорим о проектах фонда «Белый ирис». Мы уже поговорили про храм в селе Курба, мы поговорили о новом, совершенно новом проекте, который фонд «Белый ирис» и компания «Лабмедиа» реализуют. Это онлайн-школа, онлайн-курс, вернее, хранителем наследия может стать каждый, где люди, которые... Кто-то хочет попробовать себя в роли хранителя, но Ольга Шитова... Президент фонда «Белый ирис», генеральный директор, вернее, фонда «Белый ирис». Ну и в целом люди, которые плотно занимаются сохранением наследия, конечно, считают, что вот это попробовать, может быть, для кого-то это шаг в верном направлении, но для кого-то это может стать действительно таким разочарованием. Люди считают, что это сложно. Но в любом случае попробовать хранителем наследия может действительно каждый себя в этой роли. И мы вас по традиции знакомим с проектами, которые поддерживает «Белый ирис», знакомим с хранителями храмов, с храмами, с разнообразной архитектурой. И вот сегодня мы поговорим про Ярославскую область, снова про Ярославскую область, мы уже говорили про Курбу, а сегодня мы поговорим про село Фалилеево, которое находится прямо рядом с Переславлем-Залесским. И у нас в гостях, в нашей студии, Марина Панфилова, хранитель Покровского храма Фалилеево. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Священник Михаил Васильковский, настоятель Георгиевского храма Переславля-Залесского, которому приписан Покровский храм Фалилеево. Отец Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Фалилеево. Многие люди приезжают в Переславль, если кто-то из Москвы, кто-то из Ярославля. Ну, и вообще Переславль-Залесский один из таких основных, всем известных, главных городов Золотого кольца, где много чего происходит, где есть Плещеево озеро. Это вот такая... краткая туристическая информация, которую все знают. Но вокруг Переславля много разрушенных храмов, много небольших деревень, много храмов, которые ждут своей очереди, чтобы кто-то на них обратил внимание. Те же туристы часто проезжают, публикуют красивые фотографии с закатами. Но храмы эти стоят в запустении, не только храмы, усадьбы в том числе, и рядом с Переславлем есть такие усадьбы, но что-то все равно происходит, и вот уже несколько лет происходит, в частности, Фалилеево. Марина, как вы с этим местом познакомились?
Это была очень интересная история. Всю мою жизнь у меня была мечта о избе. Я городской житель, я родилась и выросла в Москве, и эта мечта, она была на уровне какой-то, ну, странной мечты, зачем мне изба? И вот после замужества я рассказала об этом своему мужу, он меня поддержал вдруг, что если я хочу избу, ну хорошо, надо, значит, искать избу. И мы начали искать и нашли старую заброшенную избу в селе Фалилеево.
У вас были направления, по которым вы искали, или вы просто ездили на север, на запад, на юг, на
восток? Вы знаете, я даже никуда не ездила до Фалилеево, я... искала по объявлениям в интернете и искала по всему Центральному федеральному округу. Но вот направление именно Переславля-Залесского меня привлекало своей историчностью, ну уж очень такое святое место, и озером. Мне очень хотелось, чтобы недалеко от дома была такая большая вода. И объявление вот о нашей избе меня привлекло фотографией, где на фоне... изба наша находится на фоне храма. И я прям почему-то почувствовала, что вот туда надо мне съездить. И это, собственно, было первое место, куда мы поехали, и больше ничего не искали.
И уже никуда больше не
ездили. Никуда больше не ездили.
Давно это было?
Это был 2023 год, февраль. Представляете, зима, сугробы огромные. Никто так, в общем, никогда дома не покупает. Обычно смотрят летом.
И... Ну, вы в самый такой... сложный момент приехали.
Да, мы еле проехали в деревню. Муж там застрял на подъезде, мы его вытаскивали с соседями. Но вот приехав на это место, увидев и избу, и храм, и всю саму деревню, я поняла, что больше ничего я смотреть не хочу. Это мое место, я приехала, куда мне надо.
Отец Михаил, у вас как с Фалилеево сложилось?
Мы получается, на год раньше с супругой катались по Переславскому району и смотрели, ну, что есть рядышком.
А вы живете недалеко. Ну, на самом деле, надо пояснить, что с Сосо Михаилом очень давно знакомы, и я к нему не раз приезжал в Переславль, но совершенно случайно, я и про Фалилеева от отца Михаила слышал, и совершенно случайно, буквально несколько недель назад, на мероприятии, которое проводил Берлый Ирис, мы познакомились с Мариной Панфиловой, которая делала презентацию про Фалилеева, и тут у меня все сложилось, наконец-то, что у меня отец Михаил неоднократно рассказывал, то, что наши общие друзья рассказывали, фотографии, которые я видел в интернете, и Марина, которая стала хранителем этого храма. И так здорово, что есть возможность собраться и об этом поговорить. Итак, да,
извините. Да, мы, значит, осматривали окрестные деревни, потому что там рядышком живем. И получилось так, что вот давай еще проедем, давай, давай. О, уткнулись в какой-то храм. Давай зайдем, давай посмотрим. А меня поразило, конечно, внутреннее убранство разрушенного храма. Первая мысль была, почему сейчас так не строят? Потом какие-то такие мысли. Ну, если бы были деньги, вот если бы были люди, можно было бы его восстановить. Ну, как это обычно бывает. И на праздник Покрова Пресвятой Богородицы я предложил одному батюшке послужить там молебен. Говорю, ну, давай, пока тепло, давай просто вот канон Божьей Матери споем, помолимся. Ну, без всяких, как бы, запросов, без всяких пожеланий, просто помолимся. Приехали, там, вдвоем деток с собой взяли. Вот проходит сколько? 4 месяца, и появляется Марина. То есть у нас не было запроса на то, чтобы пришел человек.
А, то есть вы сами попросили, чтобы Фалилеева к вам приписали?
Нет, это было после. Значит, я потом расскажу. То есть у нас не было вообще запроса, чтобы кто-то задумался об этом храме, просто мысли, что вот хорошо бы, и мы решили помолиться. И как вот нужно перед началом всякого доброго дела совершать молитву, и, видимо, вот это было наше внутреннее желание, даже то, что мы не озвучивали в этой молитве. Божья Матерь, значит,
откликнулась.
Откликнулась, взяла свой храм.
Покров.
Да, под свой амафор. Ну и, соответственно, когда появилась уже Марина, значит, давайте этот храм будет приписным, чтобы все эти юридические моменты решать, чтобы на основе нашего прихода, как бы, можно было и людей собирать, и хор, и клирос, если богослужение совершать, ну и так далее. Это все проще, чем с нуля начинать. Тем более у нас в 2021 году была такая, ну, высказанная идея, что те храмы, которые у нас есть разрушены на территории епархии, значит, а их более 100, по возможности, чтобы приходы их брали под свой, значит, контроль, делали приписными, и хотя бы раз в год, может быть, в пасхальный период, может быть, летний период, там совершались какие-то богослужения, может быть, молебны, может быть, где возможно литургию. Была какая-то вот работа, ну, те же самые субботники, чтобы, ну, совсем уж плохо не было, что можно просто вот простыми человеческими силами сделать, без вложений, без финансов каких-то, прийти и, ну, немножко поддерживать чистоту возле храмов.
Надо сказать, что ваш Георгиевский храм, по-моему, один из немногих в Переславле новый храм. То есть вы, можно сказать, добавили себе истории, потому что Георгиевский храм, он, это такой храм с большой общиной, с большим приходом, который находится в новом жилом районе Переславля. И действительно получается, что вот с появлением у вас храма в Фалилеево, у вас ваша история, она на несколько веков, получается, расширилась.
Да.
Марина, ведь... Ну, купили вы дом. У меня многие знакомые покупают дома в селах, где есть разрушенные храмы. Но, по-моему, еще никто вот так не озаботился их состоянием. А почему? Почему вы решили что-то изменить?
Вы знаете, первый год, когда мы занимались своей избой с мужем, приезжали буквально одним днем в деревню, потому что жить...
Тем более у вас же изба, то есть у вас же мало ли забот с вашим домом.
очень много, потому что до нас 15 лет в доме никто не жил. Представляете себе состояние этого дома. И вот первый год, я говорю, мы ездили буквально одним днем, потому что ночевать там было невозможно. Но в перерывах в работе мы садились с видом на храм пить чай. Я смотрела, и у меня все время крутилась мысль, что я скажу детям, когда рухнет купол. Ну, потому что крыши нет, купол течет, рано или поздно кирпич, кладка обрушится. Что я скажу своим детям? Потому что дети приехали в деревню, увидели храм, и они были тоже потрясены. Вот как отец Михаил сказал, вот этой архитектурой, этим внутренним убранством, этой какой-то невероятной красотой. Даже вот в запустении это очень красиво. И я поняла, что надо что-то делать. Но первое время я, правда, молилась о том, чтобы кто-нибудь пришел и что-нибудь сделал. И как-то это спас, и как-то это восстановил. И у меня тоже были мысли, что вот если бы деньги были, да, если бы... И потом просто созрела мысль, что ну а что я жду кого-то? Как, почему кто-то должен прийти, если я сама не начинаю ничего делать, имея в этом селе избу, имея намерение, почему тогда кто-то должен прийти, если я ничего не делаю? И я решила, что надо начать что-то делать.
А изба к этому моменту уже готова была?
Нет, что вы. К этому моменту мы вынесли мусор из избы, заколотили дырку от бывшей печки в полу, купили на Авито 3 кровати для нас с мужем и для детей. И, в общем-то, это было все, что мы успели сделать к этому моменту. И она до сих пор еще не готова. То есть там еще впереди много лет строительства, потому что делаем мы многое своими силами, и каких-то суперкапиталов на быструю стройку у нас нет. Вот, и изба – это скорее такое место, где мы теперь можем переночевать.
Угу. Но вы приезжаете уже надольше. Вы не просто приезжаете одним днем и уезжаете в Москву, а можно какое-то время там пожить.
Да, лет. Можно, как дача.
Ну, это же замечательно.
Это прекрасно, это замечательно. Это вырывает тебя из привычного круга жизни, и в том числе круга быта. И это совершенно по-другому настраивает состояние на какое-то более природное, более спокойное и умиротворённое.
А у вас, отец Михаил, был до Фалилеева опыт с разрушенными храмами? Не знаю, может быть, вы когда-то служили, или все-таки это же, наверное, не секрет, что вы много лет занимаетесь фотографией, ну, фактически фотограф Переславской епархии, и вы с Владыкой Феоктистом много ездите по разрушенным храмам. Каждый, наверное, тоже какое-то впечатление оставляет, ну, наверное, как мне кажется. И вот в Фалилеево не было ощущения, что Фалилеево – это вот один из таких вот, ну, приехали сегодня, там, приехали туда, приехали сюда. Или он как-то вот особенно лег?
Он как-то особенно лег. Я не могу объяснить это словами. Может, потому что он ближе всех к дому, и он как-то стал своим. Потому что многие храмы, да, вот бывает так, что приезжаешь, и часть храма восстановлена, а часть видишь эту историю. Но это вроде как не моя забота. Есть люди, есть настоятель, который этим занимается. А тут я понимаю, что вот, вот рядом с тобой, и вот Господь тебе посылает человека, который делает все за тебя. То есть тебе, как священнику, просто надо заниматься богослужебной жизнью, поддерживать людей, может быть, когда они приходят.
Ну, это так кажется. Я думаю, что если спросить вот сейчас Марину, сейчас небольшой перерыв, и мы спросим, вряд ли речь пойдет только о том, что вы ничего не делаете, а только молебен служите.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня священник Михаил Васильковский, настоятель Георгиевского храма Переславля-Залесского и ответственный за приписной к нему храм, Покровский храм в селе Фалилеево, и Марина Панфилова, хранитель Покровского храма Фалилеево. И мы говорим о том, как устроена вот эта история с системой хранителей храмов, который развивает фонд «Белый ирис» на примере храмов Фалилеева. Марина, ну я думаю, что отец Михаил не только молебно служит, тоже как-то активно участвует.
Вообще не только. На самом деле у меня есть огромное количество доказательств в виде фотографий, на которых отец Михаил с топором, с секатором, с буром очень активно участвует во всех наших субботниках. И это не только эта активность. Мы обсуждаем практически каждое дело, которое начинаем вместе делать. Будь то субботник, концерт, публикации в сетях, фотографии, любое, да, отец Михаил для меня, ну, большая поддержка и такой направитель моей энергии, которая, понятно, не всегда, ну, не то чтобы не в то русло, но скорее я человек далекий от церковных правил, я многого не знаю, а у отца Михаила есть понимание, как нужно делать, с какой стороны зайти, как правильно, поэтому мы во всем советуемся, и в том числе даже в работе с добровольцами, которые приходят к нам, потому что понятно, что всю эту работу большую мы делаем не вдвоем и даже не втроем, а у нас уже сложился довольно большой коллектив людей, приходящих и помогающих
нам. Очень живая группа ВКонтакте, я смотрю.
Да, у нас очень живая группа ВКонтакте, это действительно так, она не очень многочисленная, но там все эти люди, они живые люди. И есть еще отдельные живые люди, которые приходят из субботника в субботник, из мероприятия в мероприятия, помогают, и даже многие живут достаточно далеко от храма, даже не в Переславле-Залесском.
500 человек для группы относительно небольшого храма, сельского и невосстановленного, это достойно.
Ну вот мы начали, получается, группу вести в сентябре 24 года. И она начала потихонечку набирать обороты. Люди о нас узнают, подписываются, вероятно, что-то ценное для себя берут и потихонечку выходят к нам с желанием помогать.
Какими были первые ваши шаги, когда вы решили заняться храмом?
Вы знаете, как бы это смешно не звучало, но я начала подписываться в соцсетях на людей, которые делают что-то подобное. Потому что у меня совершенно не было...
Логичный шаг.
Но вот у меня не было никакого представления о том, что нужно делать. Я решила посмотреть, а что люди-то делают. Вообще есть такие люди, которые берутся за такие большие серьезные проекты. Оказалось, что да, действительно есть. И именно на страничке одного из таких сообществ я увидела публикацию про школу хранителей храмов, которую организовал Белый Ирис. И я сразу же написала и Ольге Дмитриевне Шитовой о том, что я хочу, возьмите меня в школу, у меня тут храм. И на удивление Ольга Дмитриевна сразу же ответила, просто вот в тот же миг. Но, правда, ответила, что мест нет.
Да, мы с ней буквально на днях об этом говорили. Она тогда сказала, что одна из причин, по которым сделали онлайн-курс, это потому что все желающие просто... Действительно, там конкурс несколько человек на место.
Да, это действительно так. И мне сказали, что вот, к сожалению, мест нет, поэтому вы оставьте заявку, ну, и, может быть, когда-нибудь. И мне очень повезло, что один человек прямо перед началом обучения почему-то не смог участвовать, и мне предложили это место, и я пошла учиться. Это был первый шаг. А дальше с помощью школы я составляла план действий, то есть что мне нужно сделать, что мне нужно взять благословение, выстроить отношения с епархией, найти батюшку, который будет с нами, работать с людьми, создавать соцсеть, привлекать деньги, да, и вот, собственно, начинать какие-то работы, те же субботники. И так вот шаг за шагом за 24-й год, собственно, мы собрали полный пакет документов по нашему храму.
А он и памятник, и он на балансе, как существующий?
Да, он на балансе.
Потому что часто история, когда ни того, ни другого.
Нет, слава богу, у нас он был на балансе, и мы подтвердили статус объекта культурного наследия регионального уровня. То есть мы провели историко-культурную экспертизу, собрали все документы, служба охраны культурного наследия подтвердила этот статус. И это была очень долгая, кропотливая такая, отчасти нудная работа, но это обязательный шаг в ходе восстановительных работ.
Но Общение с охраной памятников – это сложная история, и многие как раз на этом спотыкаются, потому что законодательство, которое регулирует у нас наследие, оно достаточно строгое, серьезное, и вот многие, наоборот, рады, что их храм, я вот с хранителями общался, с некоторыми, что их храм вообще нигде не числится, потому что можно сначала какие-то работы провести, а потом уже его поставить на баланс, подать документы на выявленный объект культурного наследия, и дальше уже с какими-то подготовительными работами, которые, могли, может быть, были бы до этого невозможны, продолжать как-то сотрудничество.
Видите, для нас этот путь был невозможен, потому что он уже был выявленный как памятник.
Ну да, об этом я говорю.
И здесь мне очень помогла, опять же, таки школа хранителей храмов. Одной из первых лекций, которая у нас была, ее вела Анна Рожкова, которая в прошлом своем была именно главой органа охраны объектов культурного наследия по Ярославской и Ивановским областям, и она настолько детально нам рассказала, что нужно делать, как взаимодействовать со службой охраны и как видеть в службе охраны не контрольно-надзорный орган, а скорее помогающий.
Соратников.
Соратников, да, людей, которые на самом деле делают эту работу просто с другой стороны.
Да, я... Так как мне тоже приходится общаться с охраной памятников, люди разные, конечно. Кто-то действительно в людях и в волонтерах видит, ну, не хочется сказать противников, но лишних людей, которые только мешают, обязательно сломают. Ну, это такое, знаете, охранительство. Вот оно у меня есть, и не дай бог кто-то к этому подойдет. А кто-то, наоборот, считает, что вот пускай делают, пускай что-то делается, потому что есть реестр, и очень часто этот реестр не сходится с тем, что на земле. Памятник значится, приезжаешь, а его фактически уже нет. Или, по крайней мере, в том состоянии, в котором он... которому написан. Отец Михаил, вы как видите вот эту историю развития? Сейчас все идет так, как идет постепенно? Или у вас есть вот какое-то видение, к чему должно прийти? Ну, понятно, что в идеале к восстановлению храма, к восстановлению в нем постоянной богослужебной жизни, общине, но... Опять же, это все сложные этапы. Вот как вы видите это развитие?
Наверное, в первую очередь нужно законсервировать его, чтобы он не разрушался до конца, да, вот сохранить то, что мы имеем сейчас. А второй этап, наверное, привлечение людей, чтобы был действительно приход. А если будет приход, то можно уже заниматься полноценным восстановлением храма, совершать полноценную богослужебную жизнь. У меня, конечно, такие корыстные... мечты, что все-таки у нас вот эти территории застраиваются дачниками, что со временем вокруг храма будет, будут жить люди, хотя бы которые будут приезжать на сезон, и, соответственно, которым нужна будет потребность в храме и богослужении.
И их тоже привлекать к тому, чтобы...
Их тоже привлекать, это обязательное условие, потому что когда условно храм построил богатый дядя с деньгами, это не наш храм, это вот Иван Петрович, там, Иван Антонович еще кто-нибудь построил.
В коттеджном поселке или в 18 веке?
Неважно, когда, да. А когда мы сами хотя бы мусор в этом храме убрали, хотя бы траву покосили, но мы приходили, мы вкладывали свои силы, это наш храм, и нам не безразлична его участь дальнейшая.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Марина Панфилова, хранитель Покровского храма в селе Фалилеево, неподалеку от Переславля-Залесского, священник Михаил Васильковский, настоятель Георгиевского храма в Переславле и ответственный за Покровский храм Фалилеево. Я Алексей Пичугин, вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что мы сегодня говорим про Покровский храм в селе Фалилеево в рамках такого большого разговора про сохранение наследия, про школу хранителей храмов, которую фонд «Белый ирис» реализует. И вот повод есть хороший. Онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый», который сейчас «Белый ирис» тоже реализует. Все это для хранителей храмов, ну, узко, в узком смысле для хранителей храмов, потому что так это называется программа. Но, насколько я понимаю, участвуют не только хранители храмов, но и люди, которые занимаются усадьбами, гражданскими постройками, потому что это все наше наследие, которое ждет своих хранителей. А про историю храмов Фалилеево мы не поговорили. Я так, насколько видел из справочника, это вторая половина XIX века. А вот историю Фалилеева и храма кто расскажет?
Давайте я расскажу. И начну я, наверное, с истории самого Фалилеева. Село очень древнее, упоминается в летописях со времен еще Ивана Грозного, это была его земля. И он, насколько мы видим по летописям, с жителями этого села был в контакте. В какой-то момент он дает им право самим себя судить и решать все свои проблемные вопросы самим. А впоследствии он передает эти земли Никитскому монастырю. Собственно, не только Фалилеево, огромное количество сел и деревень округи Переславской на тот момент было передано Никитскому монастырю. И так они потом и идут, эти земли, как земли Никитского монастыря. И первый храм был построен в селе Фалилеево, деревянный, в 1628 году, 17 лет после страшных времен смутного времени. На тот момент, из летописи мы тоже знаем, что село было полностью сожжено, и все жители были посечены литовскими людьми. И, видимо, в память о тех страшных днях те люди, которые пришли на эту землю после, построили храм, посвященный Дмитрию Солунскому. И далее мы знаем из истории, что духовник Екатерины II Иоанн Панфилов в 1783 году возводит второй деревянный храм на месте прежнего, обветшалого.
Ну, вот видите, какое пересечение, а вам его восстанавливать.
Да, это тоже удивительно, на самом деле. Я не знаю, мы, конечно, скорее всего, не имеем никаких родственных связей, но однофамильцы, и вот так случилось. И я, когда задалась вопросом, а почему, собственно, Иоанн Панфилов, духовник Екатерины II, в каком-то там далеком Фалилеево строил храм?
Да, потому что эти земли так и оставались и переходили из... Там понятно, что разные княжеские династии, то Рюриковичи, тут Романовы, но, тем не менее, это земли знатных людей, и, скорее всего, просто... Все строительство церквей в этих селах, оно так или иначе шло через двор.
Вы знаете, это очень интересно. На самом деле из Фалилеева родом был отец Иоанна Панфилова.
А, нет, значит, я ошибся.
Представляете, да. И получается, что в той самой первой церкви отец его, ну, судя по годам, да, он был, скорее всего, там крещен, он там свои первые службы как ребенок принимал. И вот этой памяти своего отца, своих родных, может быть, кто-то из родных к нему и обратился за помощью, когда он уже был таким именитым сановником. И он вот помогал в строительстве второй церкви. А третий наш вот текущий храм был построен в 1872 году, и по документам написано, что на деньги благотворителей и жителей села, потому что на тот момент село было достаточно многочисленным. Там жило около 200-250 человек. Вот такая история. И храм был оснащен всем, что необходимо для богослужения, красиво расписан,
что мы можем видеть сейчас. Этих росписей, да, судя по фотографиям, я не был в Фалилеево, но, судя по фотографиям, остатки росписи есть. Причем вот мы общались с ребятами из консервации, с фонда, вернее, из лаборатории сохранения, которая при консервации работает, и они занимаются вот такими росписями, сохранениями росписи. У вас еще, я смотрю, и остатки красивой плитки на полу.
У нас и плитка сохранилась, и мозаичные полы, и решетки. решетки XIX века необыкновенной красоты, даже частично двери. Рамы, двери, к сожалению, рассыпались практически у нас в руках, вот не дожили они немножечко, не дотерпели, поэтому двери мы сейчас сделали временные, новые, но немного осталось вот... Главка, да, у нас еще сохранилась, мы можем видеть ту самую форму, в которой она была, главка-колокольня, а главка самого храма, к сожалению, упала еще до нас. Вот. Но, тем не менее, в храме действительно есть на что посмотреть.
А фотографий не осталось? Или где-то они в архивах, может быть?
К сожалению, в архивах то, что я видела, там уже тоже не было.
Храм в 30-е, тут же было несколько волн закрытия храмов, и не только до войны, и после войны в 60-е годы, а Фалилеева был закрыт в 30-е, так
да,
понимаю, да?
В 1935 году.
А прихожане, отец Михаил, вашего Георгиевского храма участвуют,
да,
в фалилеевской,
да,
жизни?
Да. То есть мы объявляем, что у нас там субботник, кто хочет,
и приезжают.
Главное сказать, что будут кормить. Народ приезжает, и даже вот в последний раз мы позвали владыку, чтобы он совершил молебен.
А, он приезжал,
пасхальный период, да, чтобы поддержать как бы и тех, кто тут трудится, ну и, так скажем, с инспекцией.
Но люди приезжают не ради еды, понятно, что люди приезжают потрудиться, просто еда – это такое приятное дополнение, все-таки такой совместный отдых на природе, места красивые. Даже если люди живут в Переславле, вроде, казалось бы, рядом, да, для жителей Москвы или там другого большого города, кажется, ну что, ну вот Переславль небольшой, Фалилеево рядом, приезжай сколько хочешь, выходи, у вас там вообще озеро такое. Но для людей, которые живут в городе, все равно, пускай даже небольшой, в большом любой выезд за его пределы на природу с возможностью посидеть, пообщаться в такой свободной атмосфере, это все равно тоже такой праздник, мне кажется.
Да, так и есть.
А какие-то активности у вас в плане... Я просто смотрю, группа ВКонтакте очень живая. И такое чувство, что все время что-то происходит в Фалилеево. Еще давно, еще до того, как мы с Мариной познакомились, мне там наш общий товарищ с отцом Михаилом про это Фалилеево рассказал. Я стал смотреть группу ВКонтакте, подписался. И мне показалось, что она такая очень-очень живая. И это редкий случай для группы храма, который только-только восстанавливается.
Да, у нас очень много разных мероприятий, как-то так, хочется сказать, исторически сложилось. Вот первый субботник у нас был в 2024 году осенью, и тогда на этот субботник пришли, собственно, мы с мужем, наш сосед и отец Михаил. И вот вчетвером мы пытались что-то сделать, после чего я поняла, что надо, конечно, привлекать людей, потому что в 4 человека такое дело не поднять. И дальше я начала просто писать даже персональные письма с приглашениями своим друзьям, людей, которых я знаю в Переславле, людей, которых я не знаю в Переславле, но которых вижу, что они живут там. И в 25-м году, в июне, у нас получился прям очень большой субботник. К нам приехал, наверное, человек 50 на работы. И в этот же субботник Переславский хоровой ансамбль «София и гармония» под руководством Вероники Архиповой предложили приехать и спеть для трудящихся. Я сначала удивилась, потому что у меня не было никакой мысли, кроме работ, делать что-то еще. Но раз уж люди предлагают, что ж не согласиться. И мы, конечно, любезно их пригласили, и они действительно приехали и устроили нам просто потрясающий душевный концерт с пением и духовных стихов, и лирических песен. И это положило начало такой хорошей традиции делать что-то культурное в момент, когда мы собираем людей. И дальше начали поступать предложения от разных людей творческих. Например, у нас есть художница, которая расписывает по дереву, она иконописец, Анна Осипова, она живет тоже в одной из деревень рядом с Переславлем-Залесским, она предложила провести выставку своих работ и рассказать о сказителях Севера. Она очень любит эту тему, много про нее знает, И у нас получилось очень красивое мероприятие, на котором люди услышали много нового для себя.
Переславль на прямой дороге на русский север стоит.
Да, вот мы как ворота русского севера, и поэтому вот эта вот тема была очень такая воспринята с любопытством, с интересом, и рассказана действительно хорошо Анной. Потом к нам приезжала Наталья Рожкова, очень известный тоже художник, и она занимается ткачеством, бранным ткачеством. Она привозила свои работы.
Бранное ткачество? Сейчас наши слушатели решат, что идет какое-то...
Это та самая скатерть-самобранка. То есть вот это старинная
техника. Это не принято с ругательства.
Нет-нет, это совсем не про ругательство, это про потрясающие вещи, которые делает Наташа своими руками на ткацких станках старинного образца. И действительно, ее вещи как будто они перенесены к нам из прошлых веков. И вот она к нам приезжала, показывала работы и рассказывала о том, что же такое бранное ткачество, в чем его особенность. Вот. К нам приезжала известная в Переславле Лоранс Гийон, наша француженка.
Да,
Лоранс приезжала с колесной лирой, с гуслями, пела нам и наши фольклорные композиции русские. Совершенно невероятно, да, из уст француженки слышать песни, которые мы сами-то русские не знаем. И пела нам в том числе фольклорные песни очень старинные, французские. То есть у нас получаются каждый раз такие интересные мероприятия, знаете, со смыслом. И мне кажется, что это важно. Важно не просто трудиться и работать, а важно еще что-то получать людям.
Вам впору фестиваль основывать, открывать, а мы его поддержим.
Знаете, мы в этом году замахнулись на проведение Дня села. В этом году у нас 470 лет нашему селу с момента упоминания в летописи. И вот 13 июня мы хотим сделать такой вот сбор тех, кто к нам приезжает, и тоже потрудиться немножко сначала, а потом у нас будет выступать коллектив «Родная песня», тоже известный очень в Переславле такой коллектив,
а
исполняющий. 13 июня.
А, 13 июня.
Да, июня.
Уже скоро.
Уже
буквально
совсем скоро. Буквально через несколько недель.
Или даже меньше.
Да.
Отец Михаил, у некоторых, наверное, возникнет вопрос, для чего вам это нужно? У вас хороший восстановленный, ну, вернее, там, построенный храм, община, приход. Вот чего не хватает, зачем вам еще и разрушенный храм Фалилеева?
Кто-то же должен им заниматься. Особенно если, ну, вот, запал в душу и хочется его как-то сохранить, то это, наверное, то дело, которое нравится, и от него нельзя отказаться. То есть это не какая-то сверхработа, а это отдых. Потому что, приезжая туда, ты совершаешь какие-то действия, ты даже не понимаешь, что ты можешь устать. Всё. Вот как мы, значит, на прошлом субботнике огромную гору строительного мусора, осыпавшегося, вывезли. Ну, понятно, что нас было много, но когда ты на нее смотрел и думал, тут надо спецтехнику, чтобы это все вывезти, а тут за два часа просто с тележками набежали, вывезли, и ты понимаешь, что ты не устаешь, потому что это отдых, это, ну, какое-то другое чувство совершенно.
И я хорошо понимаю.
Зимой у нас, соответственно, пауза, мы ждем лета, когда у нас начнется вся история с нашими субботниками, с молебнами.
А есть какой-то план на вот этот летний сезон?
Да, мы в этом году учли все наши опыты 25-го года и начали составлять план еще зимой. Мне кажется, в январе-феврале мы созванивались, обсуждали, смотрели на даты, совмещали календари. И у нас есть табличка в Excel, в которой мы расписали, в какие дни у нас будут молебны, какие дни у нас будут праздники, когда мы будем собирать народ. И начали, на самом деле, мы в этом году еще в феврале первым мероприятием, посвященным храму, было участие в краеведческих чтениях в Переславле-Залесском. Сделали в этом году первые краеведческие чтения в память Елены Константиновны Шадунс.
Да.
И мы там выступали с рассказом о Иоанне Панфиловом, как раз-таки его участие в судьбе Фалилеева и храма. А потом мы провели сначала благотворительную экскурсию по Переславлю-Залесскому благодаря экскурсоводам нашего славного города, которые тоже хотят участвовать и, вот, как говорится, помогают. А потом был благотворительный концерт в Доме культуры в Переславле-Залесском, который собрал более 80 человек, неравнодушных людей, которые тоже захотели поучаствовать. Поэтому у нас сейчас даже наша активность начинает выходить за рамки только храма, потому что, конечно, зимой туда, ну, невозможно. Как возможно доехать, но делать что? Там сугробы и очень холодно. Да, снег, если только почистить. Вот. А вот с началом теплого сезона начинаются и молебные, и встречи, и субботники. И вот мы уже провели, получается, два субботника и два молебна. И вот сейчас 13 июня у нас будет еще субботник, молебен, праздник. И так мы и пойдем дальше в лето. Обычно заранее, недели за две, за три, я пишу анонсы в группе, чтобы люди могли спланировать тоже свою жизнь.
А местные жители из Фалилеева приходят? И как они вообще относятся к тому, что вы делаете? Потому что очень разные бывают реакции людей, которые живут годами и десятилетиями. Вот я неоднократно слышал, ну а что, вот я этот храм помню таким всю свою жизнь. Ну пускай таким и стоит, что вам нужно?
У нас тоже все по-разному, на самом деле. Есть несколько семей, которые активно принимают участие и приходят прям целыми семьями вместе со своими маленькими детьми, участвуют, помогают в субботниках, приходят на молебны и очень радуются тому, что вот эта работа ведется. Есть люди, которые скорее приглядываются к нам, и мы тут, знаете, никого не торопим. Вот, например, один человек в прошлом году очень активно участвовал, он помогал нам делать крышу. Он строитель, и у него есть опыт высокомонтажных работ, и он нам помогал с крышей. Кто-то пока не участвует, но я думаю, что, знаете, это как снежный ком. Ну, я хочу верить в это, да, что постепенно люди, увидев, что это не одноразовое мероприятие, что это происходит из раза в раз, и что есть позитивные изменения, что люди начнут возвращаться к храму.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Марина Панфилова, хранитель Покровского храма в Фалилеево, священник Михаил Васильковский, настоятель Георгиевского храма в Переславле-Залесском, которому приписан Покровский храм Фалилеево, и мы говорим о его воссоздании Покровского храма. А какая помощь, вот как вам кажется, сейчас необходима? Нас слушают люди из разных мест, но, возможно, из Ярославской области, или люди, связанные с Переславлем. И мы всегда надеемся, что одна из таких целей нашей программы – привлечь людей к этой проблеме. Вот мы говорим про какой-то конкретный храм и всегда спрашиваем, какая помощь нужна, потому что всегда надеемся, что есть люди, которые останутся неравнодушными именно к тому храму или к тому памятнику, о котором мы говорим.
В первую очередь, наверное, можно сказать, приезжайте, присоединяйтесь к нам, да, насколько это реально. А как показывает практика, люди приезжают и за 200 километров, да, и с другого конца Москвы приезжают ради того, чтобы вот потрудиться и вечером уехать. Поэтому это самая, наверное, главная помощь руками, советом. Потому что кто в чем силен? Кто-то строитель, знает, как правильно сделать, кто-то архитектор, кто-то художник и так далее. Каждый со своей профессией может посоветовать, подсказать, как сделать правильно в рамках вот тех возможностей, которые у нас сегодня есть.
И все стесняются говорить про деньги. Деньги всегда нужны, потому что это и материал, стройматериалы, это и техника какая-то, это все равно возможности. Есть ли какой-то счет где-то, на который можно обратить внимание?
Да, у нас есть счет в банке, куда люди...
А где можно его посмотреть? То есть куда можно перейти людям, которые вдруг захотят вам деньгами помочь?
У нас в группе есть первый закрепленный пост, в котором я очень подробно описала, как можно перевести деньги. И деньги действительно поступают на счет.
Даже QR-код есть, да.
Есть QR-код, есть реквизиты, есть инструкция, как, собственно, это сделать. И деньги поступают на выделенный счет, специально созданный для нашего храма. То есть у прихода отца Михаила два счета, один на один храм, другой на другой, вот на наш. Это действительно важный момент про деньги, потому что на деньги мы покупаем стройматериалы, оплачиваем работы. Например, нам в прошлом году подарили икону, и мы ее восстановили, и это на это тоже мы собирали деньги, и спасибо тем людям, кто участвовал. Мы действительно сделали благое дело. И я, наверное, еще добавлю, вот очень важно нам работать с грантами. А ни я, ни отец Михаил, мы не обладаем такими компетенциями. И я уже много раз писала в группе, что нам нужен человек, который бы вот на добровольческой основе вызвался бы и взял на себя кураторство этого направления.
Друзья, вот это важное замечание, о чем сейчас говорит Марина, потому что работа с грантами, я по собственному опыту, опыту близких людей знаю, что это история очень сложная, здесь нужны специальные компетенции. Если вдруг у вас есть такой опыт, важно, чтобы этот опыт был. Создание грантовых заявок, потому что плохо, неграмотно оформленная заявка всегда отклоняется. Но если у вас есть такой опыт, вы готовы помочь в такой грантовой работе приходу Фалилеева, то обращайтесь. Тоже в группу ВКонтакте есть, и Марина или отец Михаил вам обязательно ответят. Да, отец Михаил, вы хотели добавить что-то?
Ну вот то, что касается финансов, да, мы, опять же, на пожертвования собрали утварь полностью. И летом мы совершили другие, значит, у нас уже закуплена минимальная утварь, чаша, дискос, Евангелие. Такие вещи, которые необходимы для совершения литургии. То есть оно не чьё-то мы берем, да, у нас есть свое.
А что нужно минимально для того, чтобы службы Фалилеева проходили чаще? Я помню, как в 90-е, 2000-е годы, когда храмы передавались, сейчас с этим, ну, несколько проще, потому что чаще всего подобные храмы приписываются, вот как Фалилеева, да, и уже там регулярность совершения богослужений может тот приход, которому приписано, регулировать. А раньше, ну, отправляли священник, это был его единственный приход. И дальше я хорошо это помню, как там фанерные стеночки строили, там в этих фанерных стеночках печки устанавливали, маленькие иконостасики делали, чтобы выгораживать место для богослужения. А сейчас, конечно, ситуация уже поменялась. Ну, как поменялась? Далеко не везде, конечно. Ну, по крайней мере, много где стало иначе. Вот для Фалилеева что необходимо в первую очередь, чтобы там литургия, например, происходила там раз в месяц, может быть, раз в два месяца, даже в холодное время?
Потребность, наверное. Насчет холодного времени не знаю, как бы я не сторонник морозить людей, потому что люди не молятся, а думают, скорее бы все закончилось, пойти погреться.
Ну, понятно, да, с другой стороны, много вокруг храмов восстановленных, можно в холодное время туда
съездить. А главное, чтобы была потребность, чтобы люди пришли, действительно пришли и подготовились к причастию, поучаствовали в Евхаристии. Если такая потребность будет, мы можем совершать богослужение хоть раз в неделю. То есть это не проблема.
А вы, Марин, как думаете, с точки зрения вот каких-то организационных моментов, ну, давайте, Михаил все правильно сказал с точки зрения духовной составляющей, с точки зрения вот такой материальных задач, вот что там можно сделать в храме, чтобы службы проходили более-менее регулярно?
Вы знаете, наверное, минимум у нас уже есть, а у нас есть и убранство такое минимальное, у нас есть, например, столы для того, чтобы накрыть потом общую трапезную. Но, тем не менее, я бы сказала, что нам нужно работать с нашей территорией, выравнивать землю, оккультуривать ее, нам нужно возводить забор вокруг храма, нам нужно сделать минимальное удобство для людей, где можно помыть руки, да, там, ополоснуть лицо после работ. Это все время, и это силы. Да, сила людей, это руки, которые должны прийти и, собственно, это сделать. Поэтому об этом я обычно пишу, когда мы собираемся, что, да, какие работы мы будем делать на субботнике. И я здесь соглашусь с отцом Михаилом, что мы действительно можем делать службы хоть каждую неделю, было бы потребность и желание со стороны людей приезжать и участвовать. И так как я сама живу в городе Москва, и я наездами в Фалилеево бываю, то я еще иногда тешу себя надеждой, что появится какой-то человек на месте, да, который мог бы вместе со мной организовывать это все, да, так, чтобы вот меня нет, а служба прошла. Но, правда, такое у нас уже было. В прошлую Пасху, да? В прошлую молебен, Пасху мы молебен. Проводили молебен. Меня не было, мы не смогли с семьей приехать в этот день. Отец Михаил собрал людей, люди пришли. Это было очень приятно. Мне было приятно видеть, что и без моего присутствия там жизнь продолжается. Я думаю, что когда-нибудь у нас так будет.
Не, ну не отец Михаил собрал, Марина собрала всех, написала всем. Отец Михаил пришел, послужил, а люди пришли.
Ну, у вас же есть, наверное, прихожане, которые могли бы какую-то часть этих полномочий на себя тоже брать, когда Марины нет.
Наверное, есть, но человек должен сам изъявить желание.
Ну, естественно.
Потому что просто кого-то назначить, оно будет и так вот.
Ну,
для галочки,
ну,
да. Здесь нужен человек, который загорится этим, который сам к этому придет.
Я думаю, что все это будет. Это просто процесс. Мы, в общем-то, стоим у истоков.
А вы ощущаете, что люди собираются, что это нужно, что появляется сообщество людей, которые неравнодушны к Фалилеево?
Да.
Ведь мы еще... Я вот не то чтобы с гордостью, но с радостью говорю, что уже несколько раз мы встречали хранителей храмов, которые впервые про вот такое сохранение наследия и про восстановление храмов слышали по радио «Вера». Ну, мы все видели разрушенные храмы. Но я... Уже, наверное, в десятый раз говорю про то, что мы все помним, как там 20, 25 лет, 30 лет назад, все помним, многие помнят, как тогда это было сложно. Людям казалось, что ты один. Священник получал указ на руины, вокруг него было, скорее всего, члены его семьи и несколько человек из дела в селе происходит, из села, которые приходили и чем могли, помогали. Но у людей часто было вот это ощущение такого земного одиночества, потому что для священника, конечно, понятно, что с ним Бог, но нужно же еще и люди, которые придут, которым будет это важно, для которых будут проходить богослужения, для которых этот храм просто не какие-то там оцаревшие камни, кирпичи. И последние лет 10 все изменилось. Как сначала стали появляться фонды, которые позволили многим людям понять, что они не одиноки в борьбе с тяжелыми болезнями, что найдутся люди, которые помогут, которые денег соберут, которые поддержат, которые найдут лекарства, больницы. А потом все это постепенно переключилось и на наследие. И по примеру вот таких фондов для людей стали появляться фонды с наследием, когда тоже ощущение у людей стало появляться, что они в своей любви к родному пепелищу не одиноки, и что вокруг них тоже есть люди, для которых это важно, и обмениваясь опытом, приезжая друг к другу в гости, поддерживая, таким образом чего-то начало происходить. Вот поэтому я спрашиваю, что вы ощущаете, да, что в Фалилеево собирается, или община, или, по крайней мере, сообщество людей неравнодушно к памятнику?
Да, это точно так. Это прям видно, потому что, во-первых, я говорю, что люди приходят из субботника в субботник. Они находят время и в будние дни, и в выходные приехать. И, знаете, очень интересно то, что вот за эти там 2-3 года у нас в селе несколько человек купили землю и купили дома. То есть такого не было раньше. Деревня вымирала. Люди покупают и приезжают. Да, пока они приезжают на лето, но у них планы как раз-таки на то, чтобы жить там. И, собственно, у нас с мужем тоже план того, что когда-нибудь мы переедем уже на постоянное место жительства туда. Да, есть
смело.
Такое. Да, очень хочется, на самом деле. Ну, пока мы на два дома живем. И я вижу, что жизнь начинается. И я знаю еще нескольких людей, которые прям серьезно обдумывают вопрос покупки жилья именно у нас в селе, их очень привлекает именно вот эта жизнь и возможность в ней участвовать.
Мне в Белом Ирисе говорят, что я скептик, что я не верю в то, что жизнь в маленьких селах, откуда она ушла, вернется. Я правда в этом отношении скептик, но я говорю, что я бы очень хотел, чтобы что-то изменилось, но экономическая ситуация не в стране, а вообще в мире, исторический процесс, экономическая ситуация в мире, она, так перераспределила ресурсы, что те села, которые когда-то жили трудом на земле, сельским хозяйством, они уже это не делают, поскольку все растет лучше на юге, проще там много выращивать и продавать. А вот чем компенсировать это в центральной России, там, где нет чернозема, там, где все хуже растет. Люди оттуда по понятным, по естественным причинам уезжают. Но вот чем это компенсировать, непонятно. И мы всегда пытаемся зацепиться за что-то, что может как-то привлечь людей. Пусть там не будет 300 дворов, как в начале 20 века, но тут будут снова жить люди, для которых этот храм Фалилеева станет точкой притяжения. А если он будет точкой притяжения, то, возможно, возникнут еще какие-то горизонтальные связи, которые позволят сделать еще что-то, построить Фалилеева, что, может быть, как-то позволит этому месту продолжить свое существование. Вот если я скептик, то в моем таком скептицизме есть все равно доля уверенности, надежды.
Ну вот что касается скептицизма, да, мы в прошлом году получили комментарий, что за относительно небольшой срок мы проделали огромную работу. И вначале казалось, что это невозможно. Просто вот нашими усилиями, нашими ресурсами это невозможно сделать. Опять же, мы все-таки восстанавливаем храм, и если мы берем тот же канон Божьей Матери, в котором мы обращаемся, что помощь, которую мы тебя просим, не презри, что можем сказать, что Богородица возьмет нас и направит в нужное русло, подскажет нам и где людей найти, и как правильно сделать. Владыка, когда приезжал, он сказал хорошие слова, что мы инструменты в руках Божьих, что мы не сами случайно здесь оказались, а Господь нас поставил именно в это место для того, чтобы мы сделали то, что должны сделать люди.
Но и вы делаете,
и мы делаем,
это видно.
И мы делаем.
И мы обязательно еще встретимся, соберемся, чтобы про Фалилеева поговорить. А спустя некоторое время вы расскажете, как это все здорово сдвинулось с места еще больше, хотя и так, судя по группе ВКонтакте, все очень здорово. Спасибо большое. Я напомню, что мы на этой неделе говорим про хранителей храмов, и сегодня у нас в гостях была хранитель Покровского храма Фалилеева Марина Панфилова и священник Михаил Васильковский, настоятель Георгиевского храма в Переславле-Залесском. Фалилеева прямо рядом с Переславлем, и Покровский храм Фалилеева приписан к Георгиевскому храму. Мы говорили про то, что там происходит. А Переславль совсем недалеко от Москвы. Если живете в Москве или в Ярославле, или где-то еще неподалеку от Фалилеева и нас слушаете, приезжайте, посмотрите, поучаствуйте, потому что это красивые места, это замечательные люди, которые этим храмом занимаются. Спасибо и до новых встреч. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».